Глава 126. Сегодняшний, как будто тихий, одинокий день был для Воротынцева потрясением. Он так неразрешимо растревожился, пришел в такую растравленную непонятность, такую тревожную неоконченность, что и просто уехать из Москвы сейчас не мог. После такого письма от Алины уже и к Сусанне идти было незачем. Подумал, вот мама с отцом так много лет жили в разладе. Можно ли вообразить, чтобы мама написала такое письмо? Вот так хлестала? Наверное, никогда. Наверное, мама бы сейчас поняла это его потрясение, эту внезапную пустоту. На маминых похоронах Калиса плакала в голос. А давней-давней двор на Плющихе и синеглазая девочка лет на 5 младше в тулупчике и пуховом платке садилась на санке то к брату своему, то к нему, когда съезжали с ледяной горки. Ее дразнили, она никогда не плакала, не обижалась. Они были дети хозяина дома, где тогда квартировали Воротынцевы, и куда Георгий потом наезжал в молодости. Калиса росла, дородностью будто старше своих лет, добродушная, приветливая. Как освещала всякий раз улыбкой и просторечным московским говором, мама ее любила. А лет 19 ее выдали замуж за пожилого купца в Кадаши. Георгий уже кончил училище, служил не в Москве. Но было и очень неловкое воспоминание. За год до японской войны Воротынцев, тогда уже командуя ротой, приехал в отпуск. В конце ли февраля, то ли в марте, таяло. А Калиса как раз, по дальнему отъезду мужа, жила у родителей. И как-то вечером, встретив Георгия во дворе, позвала его на пирог с визигой, только что испекла. «Пошел к ней, — говорится пирог, — а полный стол был постного, шел пост. Засиделся, и все вдвоем, родители ее в гостях. Как будто ничего общего не было между его офицерским миром и ее купеческим. И разговаривать бы не о чем. Но она без затруднения журчала, журчала, и он слушал благодушный ее речитатив, глядел на ее беложавое лицо, мягко круглые плечи, она не толста была, но тельна, и вдруг бесстыдное, безумное, забубенное пламя овладело им вот сейчас, и даром, что замужнее. И пошел на нее, она испугалась, уже за плечи обхватил и внушал нетерпеливо, а она забилась, просила отпустить. И тут, незвано-нежданно, вошла прихожая монашка, и все порушилось. Потом японская война, женился, жил в Петербурге, в Вятке, а в 14-м году перед самой войной встретил ее в Москве в трауре. Муж ее, напившись, угорел от печи. Вполне русская смерть. Калиса осталась в мужнем доме в Кадашах, бездетной вдовой, а всего за 30 и даже в пущем цветении. И опять война. А сегодня, когда сидел выжженный, и память шарила по родной Москве, вдруг вспомнил Калису. С ней бы даже и говорить просто. А то ведь язык не провернуть в гортане. Посыльный принес от нее ответ круглым почерком, что рада дома и ждет его ужинать к 7. В назначенный час он был. Особняк в глубине двора, при садике. Прислуга открыла, но и сама Калиса Петровна в синем бархатном платье с кружевным воротником встретила его на пролете лестницы. А он поцеловал ей руку. Она застыдилась, но не умолкла говорить и вела его в столовую. Тут стоял большой старинный буфет с зеркалом и с резными грушами и виноградом на боковых дверцах. Квадратный дубовый стол с 8 тяжелыми дубовыми стульями вокруг. Над столом спускалась махина пудовой висячей керосиновой лампы из фигурного розового стекла. Но по цепи приплетена и электрическая лампочка, она и горела. На стенах еще в запас двусвечники, заправленные свежими свечами. Электричеству тут не верили. Был и граммофон у стены с огромной трубой массивной. А еще в стороне было особое кресло с полого откинутой спинкой. Наверху, к голове, оно имело кожаную подушку, покрытую еще белой застилкой. И Калиса Петровна сразу заметила: «А вы усталый, усталый какой, Георгий Михайлович. А садитесь-ка в это кресло пока до стола. Отдохните». И правда угадала. Он ведь ужасно устал. Ему именно отдохнуть надо было, первее всего. В глухой тишине слышались даже мелкие звуки, поскрипывание его сапогов, призвякивание шпор. Сел, откинулся, расслабился. Он был разбережен, как болен. То ли что-то неповоротливое, невмещаемое наполняло его, то ли, напротив, вышло все и ничего не осталось, но мешало жить и что-нибудь делать. Но как хорошо угадал. Тут и говорить не надо. Калиса Петровна расспрашивала о войне, как и не расспрашивала, сама рассказывала. Что, где, с кем случилось, на войне ли, или тут, в Замоскворечье рядом. И не пытался скрыть свое удручение. Дал ему волю выразиться в постаревшем лице, в плечах. А Калиса, дохлопатывая у стола и ни о чем его не спрашивая, одними перепевами голоса уже как будто угощала. И как будто не было ничего неестественного, что он пришел отдыхать в чужой дом и, откинувшись, вот молчал. Не курил, представляя, что она не любит этого запаха в комнатах. Да даже и перестала нутро требовать горячего дыма, лекарства нервности. Вот что. Если бы пришлось объяснять, зачем же он пришел, он не мог бы. Но, к счастью, и не надо было. А успокоение, что пришел в правильное место. Никуда не пойти он тоже не мог. Вот никуда и не надо идти. Хорошо. А Калиса Петровна уже приглашала к столу. Она видела его сокрушенное состояние, но деликатно, ничего не спросила, не коснулась, приглашала к столу. А на столе заливная осетрина. Огурцы золотые со смородинным духом. Грибки маринованные разных сортов. Растягай стерляжей розовый. К ужину не идет, а не хочет ли Георгий Михайлович и снитковые ухи? Есть. Хороша. И вот, когда ощутил Воротынцев, какой он голодный. За весь день ничего не ел. А что, и ухи. Ну, и старки рюмку, молвы из боев, еще рюмку. Хозяйка пригубила тоже. И все он стал одно за другим есть, оживая. А Калиса непринужденно, но и не поспешно журчала о московской жизни, не присиливая его к отзыву. Уж не знала, как ему и польготить. По этой старомодной столовой и по угощению, и по глухой здешней тишине не доносилось ни звука с городской улицы. Как не было этой трехлетней войны и всеобщего упадка, стоял нерушимый замоскворецкий быт и будет стоять еще 1000 лет. Отдохнуть, да. Смотрел в ее синие полносочные глаза с приемлющей добротой. Освежел. Да, вот что. Этой чужой доброй женщине он почему-то вполне мог и рассказать, как ему сложилось тяжело. Но смотрел больше на ее полные плечи в синем бархате, на белую шею с манистом из граненых прозрачных медовых камней. И вдруг сказал, не отрывая глаз от глаз, через угол стола, как они сидели: «Кариса Петровна, а вы знаете, зачем я пришел?» Смотрела простодушно. А он, волнуясь и вспоминая прежнее волнение: «Папирог с визигой». «Ой!» — всплеснула ладонями. «Нету сегодня, не догадалась». А он смотрел, углубляясь в беззащитные мягкие глаза. Она покраснела, отвела лицо. «Ой, какой вы незабывчивый!» Он встал, шагнул и 10 пальцами взял ее выше локтей, за оба мякотных предплечья. Пальцы вошли, и оторвать нельзя. И сказал сверху вниз глухо: «Калиса, голубушка, я ведь у вас останусь сегодня». Она опустила голову, открывая ему затылок и густой накрут золотисто-темных волос, и выдохнула: «Ах, грех какой, Георгий Михайлович, ведь оба раза на посту, на третьей неделе». Глава 127. Этот Шляпников, хотя и писал иногда по несколько абзацев, но не был, конечно, никакой литератор. Уровень его был примитивный. Из-за деревьев своей партийной техники он совершенно не видел леса революционной политики. Вот уж, наверное, приводил в отчаяние своих лидеров в Швейцарии. Но приходится работать с тем людским материалом, какой есть. Так или иначе, но сейчас в России был единственный член большевистского ЦК — Шляпников. И приходилось искать понимание с ним, особенно при таком горячем повороте дел. Дагеммер уже несколько раз искал случая хорошо объясниться с ним, но тот не приходил по приглашению. Или избегал, просто знал за собой неспособность к теоретической беседе. Однако откладывать было вот невозможно. Использовать надо эту случайную встречу. И чтобы добиться координации действий с большевиками, Гиммер всю дорогу до Таврического добросовестно разъяснял Шляпникову создавшуюся конъюнктуру. Впрочем, условия для разъяснений были неблагоприятны. Они всю дорогу шли почти бегом, стараясь поскорее миновать опасные места. Сперва мимо Петропавловки. Толковал ему Гиммер: «На первых порах власти должна стать буржуазной, потому что без подготовки пролетариат не способен создать государственную власть. Для изолированной революционной демократии, да еще в условиях войны, непосильна техника государственной работы». Совсем стемнело, возможно, всякие эксцессы шли и подбегали. Троицкий мост был свободен, всех пропускали, но довольно пустынен. Опасность именно в том, чтобы буржуазия не отказалась от власти. Если она откажется, она одним своим нейтралитетом погубит революцию. Буржуазию надо именно заставить взять власть даже помимо ее воли. Конечно, отдавая себе отчет, что создание Временного комитета Думы это вовсе не солидарность думско-буржуазных верховодов с атакующим народом, но попытка спасти династию и плутократическую диктатуру. Они хотели бы вести линию борьбы с революцией, но мы должны их втравливать во власть и так заставить служить на мельницу революции. Быстро проносились, и все навстречу автомобили. Легковые и грузовые. Во всех вооруженные люди с криками. Шляпников несколько раз кидался останавливать их, один раз остановил, догнал и что-то говорил. «Что вы им говорили?» «Чтоб они ехали занять охранку». «Ах, слушайте, это все хорошо, но мы не можем так задерживаться. Нам, наоборот, надо бы подловить автомобиль, да подъехать скорее в Таврический». Бежали дальше, к концу моста. возложить на буржуазию и все задачи ведения войны, а зато нашу позицию это сделает значительно свободной. Вплоть даже до того, что как-то временно, ну, пригасить, что ли, антивоенные лозунги. Самое опасное место конъюнктуры Шляпников промолчал. И то хорошо. Ну, правда, и бежали. Повернули налево по набережной. То и дело раздавались близкие, непонятные ружейные выстрелы. Кто стрелял, зачем, куда, где пролетают пули, ничего не разобрать. Так и вонзится, где не ждешь. Один революционный автомобиль почему-то остановился около английского посольства. Кинулись к нему. Гиммер отрекомендовался как известный социалистический литератор и просил подхватить их, подвести к Таврическому дворцу, но в ответ получил нечленораздельный, возбужденный общий гвалт. Эти люди были как сумасшедшие, они не понимали даже самих себя. И тут же автомобиль рванулся и умчался. Мимо летнего сада добежали до фонтанки и решили с набережной свернуть, чтоб миновать Литейный мост, так спокойнее пробраться. Шляпников оказался, конечно, совсем подряд не согласен. Да, наверное, на всякий случай. Не могло быть у него собственного понимания. Но, по крайней мере, составилось у Гиммера впечатление, что у большевиков нет решения разнуздывать стихию. Во всяком случае, нет у них ни готовых лозунгов, ни готового плана. Тем лучше. Передовые внефракционные социалисты сумеют их опередить и направить ход событий. Бежали мимо кирпичной стены орудийного завода, прямо на пожар окружного суда. В его пламенном свете на Сергиевской стояло несколько пушек, но все дулами в разные стороны и без прислуги, так что не получилось боевого впечатления. Стояли и снарядные ящики, к ним свален экипаж, две бочки, отломанная стенка какой-то будки, несколько досок, набросано мебели и хламу, все наподобие баррикады, но защитников у баррикады не было, а стоявшие там и сям на перекрестке группы солдат никак к ней не относились. Какой-то солдат один громко распоряжался, кричал на всех прохожих, чтобы шли вот так, а не иначе. Но никто его не слушал.